Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Подъем», в студии Виктор Петров.
И Евгения Волгина. Здравствуйте, друзья.
Доброе утро. Ну что, пять станций Сокольнической линии метро открыли на два дня раньше?
Ну, молодцы. Молодцы!
А я думаю, что просто не рассчитали.
Я думаю, что они просто брали сразу с запасом, но это действительно позитивная новость.
Я не буду стоять в пробоньке, это ж прям радость какая.
Ну, кстати, не факт, что они уже открыли движение.
К празднику нет, почему в 5:30 утра 23 февраля?
Я имею в виду, что метро-то понятно, я имею в виду
автомобильное
движение.
Автомобильное движение. Можно сейчас на Яндексе посмотреть, кстати, если она до сих пор заблокирована, коричневая,
да, напоминаем, что было все перекрыто движение, начиная от станции Преображенская площадь и заканчивая Комсомольской, я имею в виду именно шоссе вылетное, там улица Русаковская, Стромынка, вот это вот все дела.
Знаешь, и открыли.
Открыли, да?
Открыли, ничего коричневого нет.
Потому что на неделе так получилось, что именно на этой неделе мне нужно было несколько дней ездить на машине, и это ужас и кошмар. Это просто невыносимо. Когда, то есть, есть понятные логичные вещи, да, то, что перекрыли вот вылетное шоссе. Но перекрыли же еще и все перпендикулярные дороги. И нельзя съехать. То есть, если ты пересек...
Целый район отрезали от города, получается.
Нет, они могут выехать, но съехать туда нельзя. И получается как, что если ты едешь по Щелковскому шоссе и пересекаешь стадион «Локомотив», то в следующий раз, когда ты можешь куда-либо съехать, это будет станция метро Преображенская площадь, вот туда, на Краснобогатырскую.
Да.
Я не помню, сколько времени я ехал. Мне нужно было проехать от станции метро Щелковская до станции метро Чертановская на машине в 8 утра. И вот я выехал в 8 утра, а в 10 я плюнул на это дело и бросил машину и поехал на метро. Потому что это невыносимо. Ну, реально было невыносимо. Мне маршруты строили там 3 часа, 3.50. Это прям
ну,
очень
много. Ну, видимо, услышали просто всех, кто с таким же пассажем выступал постоянно и в метро, и в электричках, и в маршрутках, и, может быть, просто на улице, и решили открыть станции раньше. Другое дело, что просто открыли выходной день. Ну, наверное, к празднику.
Ну, пусть они лучше откроют выходной день и больше не закрывают. Спасибо вам, ребят.
А как же другие станции? Другие станции-то тоже должны появиться. Вот так.
Да, напоминаю, что с начала марта будет примерно те же самые работы проводиться с другого конца Красной Ветки.
Снизу,
да,
снизу.
Где у нас Саларьево, Юго-Западное, эти все вещи. И там тоже будет перекрытие.
Может быть, просчитают что-то.
Там, понимаешь, чем штука? Там же рядом несколько шоссе, у которых в целом одинаковая загруженность и трафик. Я очень плохо знаю название улиц в Москве. Ну, это... Это мой косяк.
Ну, ты гальяновский парень, поэтому...
Гальяновскому гопнику не обязательно знать, как живут на Юго-Западной. Прям никогда. Но, значит так, о чем я с ним... Вот, но там же будет такая же примерно ситуация с начала марта.
Да.
И, по-моему, там закрывают так же на полторы недели. Я вам не завидую, друзья. Кто живет на Юго-Западе... Прям готовьтесь.
Зато потом вам будет хорошо, в любом случае, потому что появится большое кольцо.
Поверь, кто живет на Юго-Западе, ему уже неплохо. Вообще хорошо. Ладно, давайте переходим, наверное, к актуальным темам.
987-й или 26-й поздравляет всех людей с праздником защитника Отечества.
Да, все, кто имеют отношение к этому празднику или считают, что имеют отношение к этому празднику.
Ура, товарищи.
Ура.
Московский метрополитен в День защитника Отечества, кстати, подарит пассажирам, мужчинам, носки. В пресс-службе метро об этом сообщили. Мы решили поиронизировать над традиционным мужским подарком. И 23-го на всех стойках живой общины с 10 утра до 17 вечера можно получить носки. Количество подарков и размерный ряд ограничены.
Я предполагаю, их будет 10, а размер 26-й, да?
А это какой?
26-й? Это прям на маленькую девочку, наверное.
А, 26-й тот, понятно. Кроме того, в вестибюле станции Маяковская будет работать бесплатный барбершоп.
Но у этого барбершопа будет... конкретная специализация. Подстричься там нельзя будет, но выровнять усы и сделать стайлинг бородки можно будет сегодня абсолютно бесплатно.
Обычно в барбершопах, кстати, наливают Вот интересно. Если кто вдруг не знает, барбершопы — это мужские парикмахерские.
Мне интересно, почему ты об этом знаешь.
Ну что же, я же журналист. Я должна все знать.
И продегустировать обязательно.
Нет, тогда женщин...
А знаешь, да, что есть в Москве, где-то, по-моему, в районе станции метро Белорусская, барбершоп, где моют голову шампанским.
О, нет.
Считается, ну, почему-то считается, что если помыть голову шампанским, то волосы станут шелковистыми, кудрявыми, и можно будет с ними делать все, что угодно.
Еще они принимают ванны со слиным молоком, как Клеопатра. Наверное, так.
Я хочу посмотреть на мужчину, который на это согласится.
В общем, метро хочет поиронизировать таким образом. Но хотя сейчас, к вашему сведению, если вдруг кто не знает, носки дарить снова модно и снова актуально, потому что появились несколько, ну, много компаний, в общем, рынок этот расширился. Есть такие забавные носки какие-то, цветные. Сейчас модно носить один носок такого-то цвета или расцветки, на другой ноге носок другой расцветки. Ну, как-то это вот стало как-то модно, поэтому дарить носки, я видела даже какие-то букеты из носков, которые, значит, готовы дарить, которые красиво упакованы,
ну, да,
в пергаментную
бумагу.
Очень
много, очень много решает упаковка.
Крафт такой.
Есть фирмы, которые предоставляют подарки с обыкновенными черными носками, но они, например, упакованы, законсервированы в банку.
Да-да-да, это
написано
не новое.
НЗ, ну, например. Я не говорю, что это новое, но я имею в виду, что даже к этому виду подарка можно прийти каким-то оригинальным способом.
Ты-то чего хочешь на...
Ты знаешь, я бы не отказался от носков, наверное, просто потому что такой расходный материал, который всегда нужен. Ну, естественно, мне не нужны абсолютно черные носки, я ношу много цветных носков. Сегодня, например, у меня фиолетовый с лимончиком. И я бы не отказался, но, как говорят опросы, Авито провел такой опрос, что подарки, которые хотят мужчины, и подарки, которые будут дарить им женщины, очень сильно различаются.
Расходятся, да.
Начнем с того, что вот ты какой бюджет можешь выделить на подарок мужчине-защитнику Отечества?
Ой, не знаю, все зависит от того, в каком статусе мы с этим человеком находимся.
Ну вот прям близкий, поэтому... прям близкий защитник Отечества.
Не знаю.
Прям
все
карманный такой.
Под настроение. Очень затрудняюсь сказать. Все действительно от настроения зависит. Потому что были случаи, когда были подарки за 6 тысяч рублей, были случаи, когда были подарки за 15 тысяч рублей.
Но это все равно, это сильно больше тысячи.
Это сильно
как говорят
тысячи,
в Авито, среднестатистическая женщина в России готова...
Тыщеночку.
Максимум. Что странно, потому что через полторы недели будет 8 марта. И логично рассчитывать на хороший подарок, если ты сначала проинвестировала... в подарок мужчине.
А я тебе, кстати, скажу, что не факт, если ты что-то даришь, например, если женщина дарит что-то мужчине, что этот мужчина потом что-то подарит женщине.
Обычно
такое бывает.
Есть скупые мужички.
Это
но
правда.
Здесь же разговор еще о том, что есть некое недопонимание вопроса, как все-таки позиционируют 23 февраля, это национальный мужской день или только защитники Отечества. То есть... Ты не служил, тебе не касается этот праздник.
Это просто мужской праздник. Что говорит на Авито-то, что мужчины хотят? Мужчины хотят гаджеты, часы, автомобиль, товар для спорта. И еще я вчера где-то прочитала, что очень хотят путевку получить.
Да, возможно.
Билет в один конец.
И, кстати, 17% мужчин заявили, что обрадуются даже дезодоранту. То есть, знаешь, такой тлен и безысходность. Ну, хоть что-то! Ну, давай! Либо очень вонючие мужики. Я не знаю.
Если мне девушка подарит пену... А, то есть ему дарит на 23 февраля дезодорант, и он его весь год использует. Это от 23 до 23.
А знаешь, как шампунем, когда он заканчивается, можно водичкой развести, и еще потом мыльной водичкой. Тут точно так же.
А если мне сегодня девушка подарит пену для бритья, я подарю ей эпилятор на 8 марта. Наши менеджеры молодежь носят махонькие носки, пятки прикрывают. Это специальные, это модные такие носки, просто под кроссовок не было видно. Так, дарить носки парню и мужу нельзя, по приметам уйдет. Я, кстати, слышала, что нельзя дарить часы. Или обязательно нужно... И ножи, обязательно нужно там копеечку какую-то положить.
Мне никогда, к сожалению, в моей жизни не дарили часы и нож. Ну, не было
если
такого.
Тебе женщина начнет дарить, и ты не дашь ей копеечку, или она копеечку не возьмет, знай, скоро это случится. Так, 7373948, это телефон прямого эфира. Ну что, товарищ, что вы хотите на праздник-то? На что рассчитываете? И женщины, а что готовы вы дарить своим мужчинам? Формально вы к этому празднику относитесь или нет? Потому что кто-то говорит, что, ну вот да, носочки подарю, а там она мне, он мне подарит 3 тюльпанчика, и на этом мы разошлись.
Ну, есть формальное отношение к
празднику. Или все-таки вы вкладываете? Да.
У меня, например, в моей семейной жизни вообще не так. Ну, то есть 8 марта позиционируется как третий по старшинству праздник после дня рождения и Нового года. А, нет. Четвертый, после дня рождения, Нового года и годовщины. Поэтому подарок должен быть соответствующий. Это непростой день. Витя, ты же понимаешь, что это суровая инвестиция, что нужно...
Моргай иногда.
Да. Пока вы дозваниваетесь, давайте еще обсудим такой момент по опросу. Все-таки опрос и для женщин, и для мужчин. В сторону женщин он звучал таким образом. Что вы бы хотели подарить вашему мужчине? И преобладающее большинство прекрасного пола думают о том, чтобы подарить средства по уходу.
Помойся ты наконец-то уже.
Шампуньки, пена для бритья, да. Но я думаю, что это такой именно момент не думать. Это раз. Во-вторых, сейчас же очень модно носить бороду. И средства по уходу предполагают различные стайлинг-средства для того, чтобы ухаживать за бородой.
1% женщин решили подарить мужчинам автомобиль.
Я хочу познакомиться с этим 1%. Просто интересно, как они выглядят. Кто вы?
7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все зависит от того сейчас, кто вы. Ага. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Это Виктор 26.
Виктор.
Благодарю за эфир.
Ну чего же вы хотите? Расскажите.
А мне уже подарили цепочку серебряную.
Цепочку
такую,
серебряную.
Хорошую.
Цепочку. А это то, что вы хотели или как-то заказывали?
Ну, в принципе, ну как вам сказать, от души или не от души. Ну, хотел иметь, как говорится, это дело. Девочки, будьте любезны поздравить всю вашу, ваших, как говорится, представителей мужского пола, ну, кто-то служил с праздником. И еще я хочу поздравить, понимаете, вы не обижайтесь на меня. Значит, у полярников начался, как говорится, день полярный. Полгода хорошая погода, лепота.
Ура, ура, все в кассу получается.
Вот,
давайте.
А ювелирка, вот как расценивать подарок ювелирный на 23 февраля? Как намек что? На продолжение обмена ювелирными подарками на 8 марта или что?
Мне кажется, сам факт того, что если ты что-то даришь, и ты потом рассчитываешь получить что-то равноценное, это не имеет какой-то прямой корреляции, это неправильно. Потому что будет эффект обманутых ожиданий. Ну, тебе подарили что-то, и вот она думает, а он-то догадается, а он-то, наверное, столько же потратит, а потом ты там, 3 тюльпана каких-то подвязших приносишь, и на, дорогая, или какой-то...
У тебя есть ожидания на счет 8 марта?
Нет. Не, у меня вообще нет никаких ожиданий. Так проще.
Так удобненько.
Да, женщины, подарите невоспитанным мужикам носовые платки, чтобы они не сморкались на асфальт. Я боюсь, это не поможет. Мне кажется, это надо как-то с детства прививать. Так, еще. Спущусь в метро за носками, Мишка Ромашка пишет. А кто мне собирается их подарить из близких? Я скажу, извините, вы опоздали. Мишка Ромашка так говорит.
Я думаю, что халява может привлечь дополнительных людей.
А там носки такие за 45 рублей, наверное, или
да
из магазина. Из магазина все по 50.
Когда... Я расскажу прям то, что бывает у каждого мужчины. Когда ты просыпаешься утром, и у тебя нет чистых носков, либо ты просыпаешься утром, и вот прям совсем не хочешь париться.
23 февраля. Ура!
Да? Ну, 24 февраля, можно не стирать еще один день носки, понимаешь? Вот у тебя есть две пары, вот их можно еще один день не стирать. Здорово? Здорово.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здрасте. Олег, что же вам подарили? Расскажите.
Праздник Пурим еврейский по 8 марта.
Все понятно. 7373, это была минутка Википедии от Олега. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ой, куда же вы делись-то? 7373948.
А Сергей пишет, супруга с утра подарила AirPods. Боюсь даже думать про 8 марта теперь. Да, я думаю, что это намек на iPhone.
Слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Владислав, что же вам подарили? Расскажите.
Я служил в армии 2 года.
Так.
Я 59-го года рождения.
Угу.
Мне государство подарило большой подарок, исключило из трудового стажа службу в армии.
А сейчас мы говорим про 23 февраля.
И увеличило на полгода пенсионный возраст. Это
понятно.
Новый порядок в этом с этого года.
Слушайте, товарищи, давайте мы вот как-то поконкретнее. Мы задаем вопросы, А вы постарайтесь на эти вопросы отвечать. Конкретно про 23 февраля. Про пенсии обсудим в следующий раз. Про стаж трудовой тоже обсудим. Но сейчас у нас конкретная тема. В жалобную книгу эфир превращать не стоит. Иначе у нас есть волшебная кнопочка, мы вас отключаем от этого дела. Такие правила. Сатрапы, здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Поздравляю всех. Алло.
Да, 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 да. Мы слушаем вас.
Поздравляю всех женщин и мужчин с праздником 23
вас
так, февраля.
Вас также
что же вы да. получили или хотите получить?
Я не получаю, поскольку я жене не дарю, и она мне не дарит, поскольку это не мужской праздник, а праздник защитника Отечества, да.
Это вы так считаете или жена?
Ну, это Конституция так считает.
А,
у нас права мужчин и женщин равны. И женщины военнообязанные у нас, но просто не служат. Вот. И во время войны они тоже служили. Поэтому я не знаю, почему вы считаете мужским праздником.
Понятно.
Мне очень странно. Что, женщины не служили во время войны, что ли?
Ну,
и сейчас не служат.
Так. Но некоторые воспринимают этот праздник просто как праздник, потому что вот
нет,
мужчины
есть... Нет, это не просто.
Это честно...
праздник нашей армии, праздник защитников.
Ничего.
Я сейчас не защитник, поэтому и не считаю это своим праздником.
А 8 марта, хорошо, а 8 марта?
8 марта это праздник защиты прав женщин.
Так.
Начался
есть...
он с демонстрации проституток за... 8-часовой рабочий день.
Только все феминисток понятно. Мы поздравляем 8 марта, поэтому...
Да, причем которых зовут только Клара и Роза исключительно.
Да.
Так, еду на дачу к своим женщинам, там будут подарки, а я хочу в баню. Может, так... вам натопит, Игорь? А еще Виктор всегда дарит цепочки, он еще в них не запутался. Я, честно говоря, первый раз слышу от Виктора, что ему цепочку подарили.
А сегодня в метро все будут искать свой второй носок, пишет Мишка Ромашка. Прям покемон гоу какой-то.
Недавно... Была такая шутка, по-моему, в Фейсбуке. Там писали, значит, надо подарить 3 носка, потому что один обязательно потеряется, и тогда 2 у тебя останется.
Слушай, ну это на самом деле прикольная игра. Можно организовать такую службу знакомств. Представляешь, даришь по одному носку мужчине и женщине. Угу. И вот если пара совпадет...
Как Тиндер так.
Как Золушка, да.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здрасте.
Ой-ой-ой, потише сделайте, пожалуйста. Да.
Алло.
Да. Слышим вас. Ой, я себя сейчас слышу. 7373948. Как только я беру трубку, уважаемый слушатель, пожалуйста, гасите звук у себя. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Бирюлев, товарный.
Доброе утро, Андрей.
Да.
Хотел
что же вы получили?
Поздравить всех защитников, и кто защищал, и кто до сих пор защищает,
так.
И в будущем кто будет защищать.
А вы сами-то защищаете что-то?
Ой, вы знаете, я в свое время защищал ядерные, так сказать... страны.
Ура, значит, праздник ваш, хорошо.
В любом,
что вам
в любом случае праздник к вам
что
относится,
вам дарит, да? Чего вы хотите?
Чего я хочу?
Да.
Я много чего хочу. Я
на
такой,
праздник,
знаете,
конкретно, на праздник.
На праздник?
Да.
Ну, не знаю. Выпить хорошего рому.
Просто
неплохо.
Выпить, просто
а будете ли вы рады, если вам...
Уже.
А, да, простите, не успел. Я хотел спросить именно... Как все-таки мужчины позиционируют подарок? То есть, если действительно как презент прилетит пена для бритья и пара носков, они будут этому рады? То есть, я бы, ну, нормально это отреагировал. Я бы не стал рукоплескать и пускать волны дома, знаешь, там, наконец-то, у меня есть носочки, носочки целый год ждал. Нет, конечно, но я воспринимаю это позитивно. Типа, спасибо большое, я просто не пользуюсь пеной для бритья, поэтому вот... В этом плане этот подарок для меня бесполезен, но я найду ему применение. Сегодня ночью я просто раскрашу свою любимую в белую пенку. Будь здоров.
Это что-то из области пионерского лагеря, так вот.
Ну,
пасту
как,
зубную
ну, а как мне по-другому, как мне взять пену и как мне ее применить, если я бреюсь сухой бритвой электрической?
Николай Коновалов, всех ребят служивых в Ужгороде, вот.
Поздравляю, надо поздравить. Ребята, служившие в Ужгороде, ДМБ-77, поздравляем.
7373948. Но у нас, товарищи, информационная, а не развлекательная радиостанция. Программ по заявкам у нас нету. У нас для вас опрос. 7373948. Что бы вы хотели получить на праздник? Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Да.
Разрешите поздравить вас, если весь ваш коллектив, если слушаете.
Поздравили уже, да? Прекрасно. Все,
спасибо,
что вы хотите, какой
большое.
Подарок?
Ой, вы знаете, как бы, вы знаете, кроме советской социалистической родины, собственно говоря,
никакие подарки не нужны. Вот так.
Ну, это надо придется подождать, это не так быстро, друзья.
Машину времени найти, например. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Как вы отмечаете спасибо праздник за передачу, сегодня?
Андрей.
Да, Андрей.
Всех причастных советской армии, с праздником советской армии. Всех причастных.
Ты вы как отмечаете?
Я отмечаю. Вот варю папе обед больному.
А,
ну,
варите
здорово.
Обед.
Ну, здорово. Это прям хорошо. Ну,
вот, у вас будет сегодня праздничный обед.
Лишь бы это происходило не только по праздникам.
А, ну, обед, наверное, нет, но праздничный обед.
Мишка Ромашка нам пишет, кстати, Всемирный день мужчин, праздник, приходящийся на первую субботу ноября, а сегодня надо поздравлять служивых. Я вот что-то не помню, чтобы меня в первую субботу ноября кто-то поздравлял с Всемирным днем мужчин.
А я голосование хочу запустить, так как праздник-то у нас мужской. Мужчины какие-то подарочки да получают. И, соответственно, вот, скажем так, цена желаемого подарка у вас, вот бюджет, какой бы вы хотели, чтобы на вас потратили ваши женщины, подруги, жены, дочери, сестры, неважно кто, просто близкие вам женщины.
Жалко, нельзя запустить два опроса одновременно. А какую бы вы хотели сумму, чтобы потратили, какую потратили в итоге?
Это потом. 134, 21, 35, давайте, до 500 рублей. Вас устроит. 134, 21, 30... Нет, давайте так, до 1000 рублей. 134, 21, 35, до 1000 рублей подарок. 134, 21, 35, до 5000 рублей. 134, 21, 36, свыше 5000 рублей.
Вот. 70-й пишет, получил пену для бритья и скандал. Но это, кстати, бесценный подарок. Скандал, он мотивирует. Скандал заставляет вас быстрее проснуться, начать думать, придумывать, возможно, оправдания или ответные какие-то санкции. Поэтому этот подарок гораздо ценнее, чем пена для бритья.
Давайте еще раз голосование напомню. 134, 21, 35. Вас бы устроил подарок до 1000 рублей. 134, 21, 35. До 5000 рублей. 134, 21, 36. Свыше 5000 рублей. То есть это та сумма, которую бы вы хотели, чтобы на вас потратили ваши женщины. 7373948. Еще давайте вас выслушаем. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, уважаемый ведущий.
Доброе утро.
Москва.
Слушаем
ваш вернейший слушатель.
Так.
Вот сегодня получил подарок очень приятный. Вот сломался зонт осенью, а вот сегодня подруга подарила новый.
Ну, здорово.
Замечательно.
Вас устраивает.
Скоро все-таки лето и понадобится.
Скажите, у вас есть какая-то прямая вот зависимость, на какую примерно сумму вам подарок сделали, и вы такую же на 8 марта потратите?
Вы
или
знаете,
не имеет значения?
Нет, не имеет значения. Для меня вот всегда была важна не ценность подарка, а именно искренность его вот это вот.
Ага.
То, что это от души, да. У меня... А и материальная сторона, вот чисто вот такая цифровая, она мне никогда не интересовала.
Понятно, спасибо большое. Юрий из СПБ говорит, хотел бы без подарков обойтись, особенно на работе, потом придется на 8 марта ответные подарки, да, бесполезная трата времени и денег. Вот, вот ключевое. Денежки жалко тратить денежки. То есть не дарите мне ничего на 23 февраля, чтобы я не тратился на вас 8 марта.
Ты знаешь, какая есть штука, что классические подарки, которые можно сделать женщине на 8 марта, они априори дороже, чем классические подарки мужчине. Ну что можно подарить женщине? Цветы, да, что еще?
Одежду.
Ну...
Украшения, духи, что еще? Машину.
Понеслась фантазия. Остановись, пожалуйста.
Зонт. Перчатки, кстати, тоже. А почему нет-то?
Ну, хорошо, цветочки.
Что-то такое.
Даже цветочки.
Да.
Пена для бритья стоит условно 100 рублей, да? Но. Цветочки. Одному тюльпанчику ты рад не будешь, да? То есть их надо будет как минимум 5.
Помню, мне однажды подарили лет 12 назад, наверное, пригласили на свидание и подарили одну хризантему со словами «Розы я не люблю». Ну, в смысле, человек, который подарил, сказал, что не любит розы. Это было
Ну, подожди, это же знак внимания. Это же не означает, что он прям хотел...
Комментарий был лишним. Потому что человек дарит хризантему, потому что он не любит розы. Но дарит-то он хризантему не себе самому покупает, а покупает мне. Понимаешь, в чем дело?
Ну да. Я вот, если честно, очень плох в цветах в плане того, что я знаю розы, я худо-бедно умею их выбирать, и как бы все, да.
Жена подарила джинсы. Счастлив. Придется карат дарить.
Да, я думаю, что это такая схема инвестиций, очень быстрых инвестиций для женщин.
Быстро возвращаются эти инвестиции.
Каждая 1000 рублей отбивается в 3 раза. Примерно так.
Дочка подарила новый смартфон. Доволен выше крыши. Николай Коновалов пишет, да. А мне жена в этом году... Ого! На 23-й проститутку подарила. Страшно представить, что ей в голову придет.
Я думаю, что в любом случае вы будете счастливы.
Ну, не знаю. В общем, как-то странно. Если, подожди, может быть, это шутка, конечно.
Подожди, если после такого подарка они дотянули до следующего 23 февраля, значит, все в порядке.
71% говорят, что нам достаточно подарка до 1000 рублей, 29% говорят до 5000, и никто не хочет подарков дороже 5000 рублей. Какие вы хорошие новости.
Пам-пам-пам.
9:35, Виктор Петров.
Евгения Волгина, здравствуйте, друзья.
Доброе утро, идем по горячим следам. Только что вы слышали от Антона Кравченко, что СМИ сообщили о предотвращении массового убийства в школе в Хабаровске. ФСБ предотвратило. Официального подтверждения информации пока не поступало, но что у нас есть сейчас? 21 февраля был задержан 18-летний Александр Ануфриенко, студент Дальневосточного института управления РАНХИКС. Его подозревают в подготовке теракта в одной из местных школ. Телеграм-канал «База» об этом пишет. На допросе молодой человек рассказал, что собирался устроить массовое убийство в средней школе. Для этого он якобы подготовил оружие и патроны. Еще говорят, что он, в общем, интересовался вот этими случаями стрельбы и массового убийства в различных школах. Вот, поэтому, конечно, пока официального у нас подтверждения нет, и пока официальных комментариев нету, но если молодой человек уже на допросе и высказывает такой основной вопрос, каждый раз, когда вот что-то подобное происходит, Керчь была, в Ивантеевке у нас была история.
Да, в Ивантеевке была.
А что у молодых людей в голове, и что это за, скажем так, новый вид преступников каких-то? Или все-таки они такие были? Скажем так, меняется только орудие преступления, как говорили, да, раньше террористу, чтобы совершить террористический акт, нужен был пояс, собрать взрывчатку, угнать самолет и так далее. Потом они начали угонять грузовики, таранить людей просто.
Сейчас
потом
можно просто
достаточно
пойти,
просто оружие, пусть, да, взять какое-то оружие, и любое холодное, огнестрельное, и вот уже.
Меня
уже
интересует еще вопрос такой, можно ли это как-то предотвращать? То есть,
вот предотвратили же, как говорят.
Ну, да, но я имею в виду, что на этапе воспитания, это же, по сути, школьник получается, ну, молодой человек, который решил почему-то, зачем-то убить своих же одноклассников,
ну,
однокашников.
Каких-то знакомых,
да,
или просто детей в школе и так далее. То есть школы, школа становится неким объектом чего-то, объектом нападения. Вот этих вот преступников-одиночек. Поэтому 18 лет. Та школа, в которой он учился, мы еще пока не знаем. Потому что ничего, к сожалению, не было. 7373948. Вот что это за феномен такой, уважаемые слушатели? Как вы считаете? Нам нужны, конечно, вот люди, которые с психологией знакомы, которые могут пояснить, что толкает.
Либо люди, которые, ну, у которых есть дети, которые учатся в школе непосредственно сейчас, проводят ли какие-то профилактические беседы или что-то
что
еще?
Что говорят? Потому что очевидно совершенно, что проблема есть, очевидно. И очевидно, это новый, скажем так, вызов.
Да.
Если на новости Соединенных Штатов Америки где-то происходит с регулярностью, это было и было, а теперь это пришло сюда. И здесь тоже что-то подобное.
Ну, у меня есть опыт общения с подобными школами. Я готовил детский праздник как раз в Ивантеевке, в школе, где...
Вот это произошло.
Да, была стрельба.
Так, и что?
Я могу сказать, что администрация напряглась. Mm-hmm. Ну, прям напряглись. Они прям... Я не могу сказать, что происходит во время учебного процесса, как с детьми работают по этому поводу. Но доступ в школу стал ограничен. Несмотря на это, попасть в школу все равно возможно. Я не видел, чтобы школьников проверяли, досматривали в плане на подозрительные предметы, даже если это какие-то большие пакеты. Не знаю, есть ли такое распоряжение и поможет ли это, но этого не происходило. Я был абсолютно посторонним человеком. Меня пустили в школу, ну, при предъявлении паспорта, естественно, но в целом это как бы... Если я попал в школу, то мне уже все равно, узнали меня или нет, если я собираюсь совершить какой-то
туристический... Ну, с Керчью было то же самое. Там была служба безопасности, какой-то охранник сидел, но просто он зашел и через черный ход. Нам уже пишут слушатели, так, отомстить школе как символу насилия.
Ой, или.
Да, или опять месть за предыдущее унижение в классе, говорит Николай.
Ну, вот это такая штука, что...
Мы еще не знаем, куда он хотел пойти, в какой конкретно класс и к кому конкретно, и кому он конкретно хотел причинить какую-то боль или там, ну, преступление совершить. Просто знаем, что в школу хотел пойти.
Есть такой сериал, и это не реклама ни в коем случае, просто, ну, в Америке на фоне вот этих всех стрельб в школах, понятно, и так далее, сняли сериал, называется он «13 причин почему». Это история про девочку, которая покончила жизнь самоубийством из-за того, что ее загнобили в школе. Ну, там, причем загнобили не только одноклассники, но и учителя ее не очень поняли, и психолог местный школьный. Но там девочка поступила по-другому, она отомстила еще более жестоко. Она...
Не говори.
Ну да, это, в общем, если заходите, посмотрите. Это может помочь? То есть... Информативные какие-то ролики могут помочь
непонятно,
в этой проблеме?
Что помогает предотвращать вот такое? Потому что здесь речь идет о предотвращении, с одной стороны, на уровне ФСБ, когда они какую-то разработку ведут конкретных людей. Но есть же тихушники. И вот как в голову к тихушнику забраться и вовремя распознать, что у него там в голове происходит?
Это должны заниматься школьные психологи. Либо, ну, обычно такими людьми...
Где эту ставку занимает, половину этой ставки занимает учитель ИЗО. Примерно так. Бывает тоже. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Как вы считаете, что тут? В чем проблема?
Ну, я думаю, здесь прежде всего надо учитывать не только психологический фактор, но и возрастные критерии самоутверждения и самореализации.
Почему, смотрите, ну, самоутверждение и самореализация через пубертатный возраст и взросление проходят все. Но гормональные бури, о которых вы, может быть, говорите, тоже проходят всех. А дальше что?
Но вы же сами понимаете, что среди подростков, как и среди взрослых, есть так называемые исключения из правил.
То есть это исключение из правил?
Нет, я имею в виду, исключение, и тем более, что несмотря на охрану, на ФСБ, как вы говорите, если сублимированно говорить, они в любом случае, согласно своим убеждениям, стремлениям и интеллекту, тестируют ту или иную охрану, и тем не менее, с черного хода, либо по каким-то другим причинам, потом занимаются теми противоправными преступными деяниями, которые, к сожалению, ведут к жертвам. Но я хочу сказать, вы не упустили еще главный один аспект. То, что террористам сейчас не надо в квартиры завозить, в дома и подвалы гексоген и тротил, как это было раньше. Достаточно снять квартиру, изолировать ее от вентиляции, наполнить газом и уехать.
Поэтому слушайте, но здесь в данном случае мы говорим сейчас не про...
Можно говорить обо всем угодно, но в любом случае, из тысячи попыток, в любом случае, какой-то процент этих попыток предотвращают. Но, тем не менее, не надо исключать того момента, то, что называется психологическим и человеческим фактором.
А как-то можно этот фактор идентифицировать? То есть вот ты видишь человека и понимаешь, что он склонен к убийству. Можно вот это каким-то
это
образом?
Это что, мониторит
это? Вторая часть вот этой емкой темы, то, что все должны работать в тандеме. И родительский комитет, и школа, и озабочены родители, чем занимается их ребенок, когда путешествует в сетях. Тем более террористы уже в любом случае обрабатывают и неверующую молодежь, которая не подвержена религиозным каким-то пристрастиям, в том плане, что целенаправленно, если неурядицы в семье находят какую-то человеческую жилку, по которой ребенок начинает мстить окружающим, независимо от того.
Подождите, виновная... я вам одно скажу, что бомбисты были в тот момент, когда не было никакого интернета.
А понимаете, круг общения надо в любом случае. Когда я учился в советской школе, всем было интересно, когда у меня были плохие оценки, на что это влияет, секции, либо положительный фактор, либо отрицательный. Те друзья, которые собирались уже в конце 80-х в подъездах с гитарами, с цибариками, там, с бычками, с девчонками. И поэтому вот благодаря тому, что меня прорабатывали, в том числе и с помощью детской школы милиции, ПДН, по делам несовершеннолетних, когда мне собирались поставить на учет и многих моих друзей, мы выбрали другую стезю, и один мой одноклассник, благодаря данной проработке и целенаправленной, у него был отец председателем родительского комитета, это немаловажный фактор, он заслужился до чиновника федерального уровня.
Все понятно.
А любой ребенок способен на убийство? Как ты считаешь? Разговор о том, что это эмоциональное исключение может возникнуть при разном стечении обстоятельств.
Я думаю, что здесь комплекс всего. Здесь речь идет о 18-летнем человеке, который, видимо, находился в разработке. И что он хотел? Он хотел взять, припугнуть, или он хотел взять и расстрелять, или что он хотел сделать? Потому что здесь действительно комплекс вопросов. И в какой момент, скажем так, вот это переключение какое-то происходит? Потому что наши слушатели пишут, я когда в школе учился, тоже готов был хулиганов как-то наказать, но дотерпел, говорит Мишка Ромашка. А здесь говорят о хулиганах или о чем? Что, то есть, скажем так, мотивация этих людей, она какая? Потому что конфликты в школе или в детском саду, они были наверняка у всех.
Да, вот пишет Эш, например, хотя бы пару раз каждый хотел сжечь школу вместе со всеми этими одноклассниками и учителями. Не сожгли же.
Вот, и как раз как это предотвращать? Это что, это работа действительно каких-то школьных психологов и так далее? Что должно происходить, чтобы на ранней стадии выяснять? 7373948 это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Алло, доброе утро, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, мы слышим вас.
Вы упрекнете меня в банальности, конечно, но вот я советский человек, полжизни там, полжизни здесь, имею возможность сравнить. Это внутривидовая конкуренция, помноженная на капиталистический, вот на дикий капитализм.
А при чем здесь капитализм? Объясните, пожалуйста.
Ага, ну так конкуренция внутри, я еще раз повторяю, внутривидовая конкуренция
дальше.
В дикокапиталистических условиях приводит к таким. Это вот,
казалось, но конкуренция не равно агрессия. Подождите.
Равно. Конкуренция — это агрессия. Ну, о чем вы?
Подождите, ну вы были в Советском... Ну, хорошо, вы жили в Советском Союзе, но неужели все люди, которые в Советском Союзе, это идеальные, какие-то спокойные, не совершавшие никаких преступлений?
Нет, объясняю. Я сам бил стекла в школе, но... агрессии на человека никогда такого мысли не было. Не то, что у меня, даже у окружающих.
Вы хотите сказать, что вы никогда не дрались в школе?
Нет, я дрался в школе, но не было желания убить. Понимаете, вот это, в этом критическая черта. Не было желания кого-то значит, загнать куда-то. В общем, ну, не было убийства. Не было
желания точку невозврата перейти, я поняла вас. Ну, связано ли это как-то с каким-то капитализмом или еще что-то? Понимаете, проще всего сказать, что вот тогда-то было безопасней, тогда-то было лучше, и трава была зеленее. И тогда тоже были преступники. И наверняка в школах тоже что-то происходило. Просто об этом в силу скудности информационного пространства и возможности средств массовой информации это просто никуда не
это
выносилось.
Это раз. Во-вторых, доступность средств, которыми можно, простите, убить безнаказанно, типа огнестрельное оружие, даже холодное оружие для ребенка был, ну, гораздо ниже доступность была в Советском Союзе, как мне кажется.
Фильм «Чучело» вполне себе про советскую школу.
Ну,
говорит,
в целом,
упрекая вот этих вот людей, которые, значит, про Советский Союз говорят. Нереально предотвратить, если у человека в любом возрасте поехала крыша в какой-то момент, никто ничего с этим не сделает. Ну, либо перехватывают действительно. Может быть, обратили внимание на профили. Может быть, кто-то из друзей обратил внимание на профиль и в этот момент сообщил. Потому что было с... По-моему, даже в Керчи это было. Когда он что-то писал в социальных сетях, кому-то звонил, что-то предупреждал как-то, но никто не обратил на это внимания. В данном случае речь идет о чем? Что не нужно проходить мимо, соответственно, и говорить, я не я, он сам разберется, да он шутит, да он придумывает, да ничего. Потому что в конечном итоге хорошо Федеральная служба безопасности сработала. Перехватили вовремя этого человека, который сознался. Правда, опять же, подчеркну, что официального подтверждения пока информации нет, есть только данные, полученные от телеграм-канала.
Ну и да, и возможно, здесь, как мне кажется, что здесь действительно вот нам много кто пишет, что это комплексная какая-то проблема, которую надо решать именно сообща. Это не только школьные учителя, но это и родители одноклассников. Потому что вряд ли одноклассники не видели неадекватное поведение этого молодого человека.
Человека, да.
Ну, даже хорошо, ему 18, скорее всего, не одноклассники, но какие-то знакомые, друзья и так далее. Вряд ли он это вот прям настолько тихо готовил. То есть все равно мысли какие-то по этому поводу он должен был высказывать.
Ну, не обязательно. Есть тихушники, действительно, которые что-то готовят.
Я сомневаюсь, что в возрасте 18 лет можно провернуть такую штуку настолько продуманно,
все
чтобы никто не догадывался.
Все зависит от психотипа, определенно. Как говорят, он был из порядочной, хорошей семьи. Тихо себя вел, никого не обижал. И ни с кем не общался. Вот это вот ни с кем не общался, например. Это повод для того, чтобы человека проверить или нет? С одной стороны, да, с другой
ну,
стороны.
Ну, с одной стороны, это нетипично,
конечно,
для любого.
Я просто ботаник и не хочу ни с кем. Я интроверт,
читаю книги.
Даже ботаники
с кем-то общаются.
С книгами, например.
Например.
Так, здоровый климат должен быть в обществе, а не дух подворотни, говорит Герман. Ой, очень сложно. И что такое здоровое общество, тоже непонятно.
И что такое дух подворотни, мне вот это тоже очень сильно интересует.
Так, вы когда последний раз были в школе-то? Там каждый второй неадекват.
Вы знаете, я бываю в школе регулярно, так как я занимаюсь детскими праздниками. Ну, так получается, что это один из заказчиков. Я работаю с детьми, и поэтому могу там... проанализировать статистику за последние 5 лет, например. Дети не меняются. Ну, вот прям не меняются. Как и было такое, что есть там спокойные, адекватные дети, есть дети, у которых потихонечку съезжает крыша, но вопрос в том, что они рассматривают возможность убийства как реальный выход из сложившейся ситуации.
И могут рассматривать.
Могут рассматривать. И здесь нет смысла высказываться и сетовать на агрессивные игры или что-то еще.
Самое главное,
здесь другое.
Что становится триггером, конечно, это тоже момент. И здесь очень важно понять, и очень важно, конечно, с такими людьми разговаривать и показывать, что есть разные варианты выхода изо всяких ситуаций. 7373948, и не такие, конечно, радикальные. Но еще наверняка появится информация какая-то с допроса молодого человека, может быть, тогда поймут, что это такое. Так, может быть, безнаказанность, в том числе со стороны родителей. Дети думают, что могут безнаказанно над кем-то издеваться, потом удивляются. А, это вы про уже этот буллинг, шейминг и прочее говорите. Когда издевательство в школе, родители детей-агрессоров никак на это не реагируют, и жертва терпит-терпит, а потом берет что-то и вытворяет.
Слушай, ну буллинг был во всех школах, но не во всех школах приходят ребята с пистолетиком и расстреливают одноклассников.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Галина.
Да, Галина, доброе слушаем утро. Вас. Да.
Я думаю, что это фейковая новость.
Почему?
Потому что такого никогда не было.
Почему?
Это, все преступления аналогичные были как бы по горячим следам. Там была мотивация. Они были в своей родной школе, и это была как ответная реакция. А здесь получается все равно, что как гексоген в Рязани. Понятно.
Гексоген в Рязани, все дела.
Ну, мы действительно не понимаем мотивацию этого молодого человека, но, возможно, она есть.
Факт есть. Ну. Факт в любом случае есть, что сообщает нам о предотвращении массового убийства в школе. Официально какие-то комментарии появятся. Может быть, даже, кстати, сейчас есть. Сейчас посмотрим. Так, тра-та-та. СМИ сообщили только... Да, пока, к сожалению... Подтверждения информации никакой нет. Но
ну, в общем, если оно будет, смотреть, да, будем информировать.
Смотреть, что там произошло, и, конечно, вопросы все равно остаются.
Ну что, давайте поговорим о чем-то более...
Давно ли вы отдыхали в Воронеже,
да.
Виктор?
Я в Воронеже не был. Я знаю, что там, наверное, красиво. Наверное.
А я вообще не знаю, как там.
Ну, Воронеж — это большой город, и если я не ошибаюсь, это вообще город-миллионник, поэтому вряд ли...
И там можно отдыхать.
Вряд ли миллионы людей выбирают Воронеж для места жительства только потому, что они не могут куда-то переехать, скорее всего, их там что-то привлекает. А компания M2Leisure из Нидерландов займется разработкой проекта новой туристической зоны для семейного отдыха под Воронежем. Это, знаешь, как... Если есть на свете рай, это Краснодарский край, да, то здесь нам какой-то другой будет лозунг.
Сергей напоминает, что Воронеж давно разбомбили. Восстанавливают, Сергей, причем при помощи компании из Нидерландов.
Да, и вот на эту тему хотелось бы с вами немножечко поговорить.
Ну, почитай, что там, в чем суть-то.
Ну, в общем, губернатор Воронежской области встретился с представителем компании, и они решили, что компания из Нидерландов займется разработкой и созданием туристической зоны аквапарков по всему... Она занимается разработкой туристической зоны аквапарк по всему миру, и здесь решили сделать такое вот место под Воронежем. В Воронежскую область представители компании пригласили для разработки проекта создания новой туристической зоны для семейного отдыха на территории Рамонского муниципального района. Предполагается, что комплекс будет рассчитан на жителей не только Воронежской области, но и соседних регионов. Также будут учтены интересы, потребности и возможности людей всех возрастов и уровней достатка.
Вот почему Воронеж? Мне все-таки интересно. Почему Воронеж? Он вообще не фигурировал никогда ни в каких сводках, планах, концепциях.
Возможно, именно поэтому развитие. Они просто ткнули на карту, нашли, знаешь...
Воронеж?
Наверняка есть, помимо какой-нибудь карты, знаешь, там, густонаселенности, в принципе, там, экологии, есть наверняка карта развлечения, да? Какие развлечения есть в России? И вот они нашли черное пятно на карте, и это была Воронежская область, и сказали, вот.
Там будет аквапарк.
Эту... землю мы и будем спасать. А вопрос-то такой, на самом деле, непростой.
Кудыкина гора, кстати, да, действительно, Денис Грэм напоминает, что Кудыкина гора есть под Воронежем.
Ну, кстати,
и
неплохо
там
было...
очень классно, говорят, да.
Это клёвый брендинг.
Это такой...
Представляешь, если будет что-то типа Диснейленда, но чтобы...
Только
но
с русскими сказками.
Нет, просто будет называться Кудыкина гора.
Так она есть.
Не, она там есть, но
да.
Это, я насколько понимаю...
И место такое.
Это местность, да. А вот это прям будет какой-то развлекательный центр типа Диснейленда, Кудыкина гора.
Там будет Кощей Бессмертный.
Такое же сейчас делают. Союз мультфильм где-то строит такую штуку. Ну, по крайней мере, были планы. В прошлом году точно были планы. Я не помню, где.
Да,
можно будет прогуглить.
Что-то вроде Диснейленда по мотивам советских мультиков. Но здесь интересно, смотрите, иностранцы взялись, почему-то бизнесмен не губернатор, простите, не обратился к нашим компаниям, хотя наверняка есть такие, обращаются именно к бизнесменам из-за границы. Вот интересно, какой у них профит с этого. Люди же не дураки, люди наверняка финансово грамотные и понимают, будет у них профит какой-то или не будет. Получат они какие-то прибыль или не получат. Или это целиком полностью какой-то социальный проект. Просто, ну уже кто-то займитесь Воронежем, чтобы
и плюс,
не был тлен и
надо понимать, что эта нидерландская компания получит очень широкую автономию в плане своей работы, то есть они согласуют только концепцию. Что будет дальше, непонятно. И это инвестиция, прибыль от которой будет получать нидерландская компания.
Вот.
Почему нельзя было подключить
русскую компанию какую-нибудь, отечественную, да.
Российских каких-то производителей. И вопрос, в общем, звучит следующим образом. Как вы относитесь к тому, что бизнес в России строят иностранцы? Это хорошо или это плохо?
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Там же есть огромная Змей-Горыныч, 30 метров в высоту, которая еще огнем дышит. Но это как раз вот Кудыкина гора. Может быть, кстати, поэтому и обратили внимание на Воронеж, на Воронежскую область, потому что там уже что-то есть, и вокруг можно построить какое-то, ну, продолжение.
Либо вот есть у меня еще одна теория. Да. Возможно, Воронеж по-голландски что-то очень привлекательное.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Паня, вы нам уже звонили, я прошу прощения, потому что у нас очень много желающих высказаться. Здравствуйте, алло.
Да, это доброе утро.
Доброе
утро.
Что это колониальная реальность?
Почему?
А потому.
А свободная экономика нет?
Какая свободная экономика?
А почему колониальная? Это никого не пущать
потому
сюда?
Чуть-чуть радио потише, пожалуйста.
Да. Население нищее,
и что?
Кредиты огромные, и бизнес или дело задавлено. А дельцы оттуда, они используют эту территорию,
чтобы
административный ресурс коррупционный, то, что делалось в других третьих странах.
Смотрите, я чуть-чуть представляю, как ведется бизнес в Голландии, и я могу сказать, что им будет непонятна коррупционная схема. Они не готовы на откаты, они готовы честно работать.
Все там понятно. Может быть, даже наши бизнесмены с голландским гражданством.
Слушайте, я еще понимаю, когда речь идет об освоении, может быть...
Лесов, полей, что-то еще.
Водных ресурсов, когда речь идет о какой-то сырьевой составляющей. Но тут просто парк развлечений.
И отечественные российские производители, ребята, которые работают на территории России, они будут тупо дешевле. Правда.
Дешевле.
Ну, то есть в рублях платить гораздо дешевле, чем в евро.
Да, и акцент, я напомню, планируется сделать на семейном краткосрочном отдыхе. Одобрили идею создания туристической зоны, подчеркивается, что развитие туризма в регионе входит в число приоритетных направлений. У нас действительно есть направление и такая концепция, федеральная концепция по развитию внутреннего туризма.
Угу.
И к этому привлекают иностранцев. Я склонна думать, что, возможно, привлекли, потому что они представили какую-то очень чистенькую, очень красивую концепцию, нарисованную хорошо. И поэтому она понятна, она может быть просчитана, и все.
Там есть еще,
и легко реализуема.
Есть еще обратная сторона. Возможно, под иностранного инвестора государство готово выделить больше денег. Понимаешь, да?
В качестве...
Ну, то есть, приходит губернатор, говорит, мы хотим парк развлечений. Ему говорят, хорошо, кто у тебя есть? У меня есть Вася Иванов, он прекрасный архитектор, и он может построить. Ну, Вася Иванов, это, конечно, круто, но вот мы, да, миллиард не дадим, а вот 200 тысяч, если Вася построит за 200 тысяч, пусть строит. Вася Иванов смотрит, говорит, ребята, ну за 200 тысяч я куплю только дерево, доски, из которых я построю забор, построю домики, которые там будут. А потом приходит голландский, говорит... У нас есть там проекты вот в Голландии, в Германии, где-то еще. А я готов вас построить, но мне для этого нужно 2 миллиарда. Приходит губернатор опять просить. Говорит, ребят, все классно. Пришел клевый парень из Голландии. Вот прям серьезный молодой человек. Он хочет 2 миллиарда.
Ничего со времен Петра Первого не поменялось.
Ну да, да.
Ничего. Прошло 300 с лишним лет, все равно голландцы приезжают, что-то делают.
Ну, в этот раз,
просто знают.
В этот раз, слава богу, они приехали не сюда строить уже, а все-таки что-то для народа.
Так, все равно наши слушатели настаивают на том, что чем дороже проект работы, тем больше отката. Бизнес иностранцев в России — это плохо, но плохо это только для самих жених. Они все делают, и если будет выгодным, его со временем отожмут. Вот так вот. Герман говорит, что традиционно низкопоклонство перед Западом. Ну, подождите, то есть в вашей логике, получается, и продукты иностранные не нужны, бизнес иностранный не нужен, одежда иностранная не нужна, все не нужно.
Ну, если говорить о развитии нашего бизнеса глобально, там, лет через 10, то вот такие вот интеграции западных фирм, они полезны. Но вопрос, не превратится ли это в засилие западного бизнеса на территории нашей страны? Вот, например, в Норвегии, когда нашли нефть, ты не знаешь, да, эту историю? Норвегия была очень бедная страна, я прям очень быстро, очень бедная страна, потом неожиданно нашли они нефть, большие запасы нефти. И сразу туда пришли все главные игроки нефтяного рынка. И Норвегия сначала на это смотрела так: о, клево, они просто нам платят налоги. Но получилось так, что... получилось так, что...
Нефть — это стратегическое направление, это разные вещи. Мы сейчас про туристические зоны говорим.
Я про бизнес, а бизнес везде один. Давайте новости.
Да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут. Время — столичная радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Виктор Петров здесь.
Евгения Волгина.
Доброе утро. Ипотечники, товарищи, чтобы вам не было так обидно, я вам расскажу, что теперь в ваших рядах, знаете кто? Илон Маск. Он взял ипотеку в 61 миллион долларов.
Такая скромная ипотечка, я бы сказал, такая прям...
Исходя из его бюджета, он предоставил справку 2 НДФЛ, наверняка. Ему одобрили, наверняка. И интересно, кто у него поручитель по кредиту.
Я бы хотел посмотреть на лицо того человека, который выдавал ему кредит, понимаешь? Маск. Да ладно!
Нет, на самом деле мне это интересно, потому что, во-первых, это был банк Морган Стэнли, и я предполагаю, что им не привыкать к таким людям. А во-вторых, мне больше интересно, мне честно всегда казалось, что люди, которые обладают некими миллиардами, и если ему нужно 60 миллионов долларов, он просто берет, как-то со счета списывает,
там
и идет.
Там сложная математика. Все это деньги, правда, практически, которые у тебя есть, которые
они
считают...
Да,
они либо куда-то вложены, либо они куда-то спрятаны. Поэтому
но что он хочет, да, но что он хочет купить? Сумма займа 61 миллион долларов. Ежемесячно миллиардер должен будет отдавать кредитной организации 180 тысяч долларов.
Попробуем перевести, но это...
Хорошо.
Такая двухкомнатная квартира у МКАДа в Москве, наверное, ну, вот примерно так, каждый раз.
Срок кредита 30 лет, процентная ставка, а теперь просто прочитать и плакать, 3,5% годовых.
С таким объемом 61, да, он?
61 миллион, а 30 лет он взял. Я думаю, что
30 лет.
30
думаю,
лет.
Думаю, дотянет.
Ну, тут Мишка Ромашка говорит, что за 5 месяцев выплатит. Вот, Илон Маск рефинансировал взятую, это у него не первая ипотека, взятую в 2012 году ипотеку и собирается приобрести 4 объекта недвижимости в Калифорнии. Первый кредит он оформил, когда бизнесмен купил особняк площадью 2000 квадратных метров в пригороде Лос-Анджелеса за 17 миллионов долларов. Теперь у него денег стало больше, квартиру надо расширить.
Мне кажется,
идти в банк за ипотекой.
Видимо, у Boring Company и SpaceX не все так хорошо, потому что Илон Маск возвращается к модели бизнеса 30-летней давности. Он просто накупит различных
квартир,
будет ее сдавать и таким образом отдавать кредиты, а потом эту недвижимость использовать как следующую инвестицию.
А возможно, он взял сейчас самый большой просто срок кредитования, чтобы было поменьше денег, а потом будет просто вливать и вливать каждый раз и досрочно вот гасить кредит. Ну, так бывает.
Но какой смысл ему это делать? Ну, то есть...
Просто чтобы... Ну, условно, если бы он взял на 20 лет, у него бы был платеж ежемесячно 250 тысяч долларов. Может быть, для него это накладно. Поэтому он берет самый большой срок, и вот лишняя десяточка появилась, он 190 вложил. Еще двадцаточка лишняя появилась, 200 тысяч долларов вложил.
Ты представляешь, Илона Маска, у которого лишняя десяточка появилась?
Сейчас, подождите.
Лишняя десяточка бумажка. Миллионов долларов, ты хочешь сказать, да?
Ну, не знаю. Все не так просто. Кто этих миллионеров современных поймет? Они же шифруются. На дорогих машинах не ездят, дорогие шмотки не надевают, поэтому кредиты берут.
Скучные люди.
Ипотеки. Вот. Чудесные люди, наоборот. Давайте к нам теперь. товарищи, потому что шаманы сожгли тут 5 верблюдов для укрепления России. Это прямая формулировка была. Прокуратура теперь разбирается, что ты смеешься?
Ну, просто сама по себе конструкция, где, чтобы укрепить Россию, нужно сжечь
верблюдов.
Что выделяется при этом в атмосферу, что это прям укрепляет наши границы, наше государство?
Смотрите, какая история произошла. Бурятские шаманы принесли в жертву 5 животных на укрепление России и ее народов. Зам верховного шамана такой есть, кстати, Артур Цыбиков, проводивший обряд, пояснил Интерфаксу, что последнее подобное мероприятие проводилось 300 лет назад. Цитата. «Мы результаты достигли. Люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив. Мы его принимаем. Тем самым делаем людей счастливее». Он также рассказал, что уже побывал в прокуратуре, дал объяснение по поводу обряда и говорит, если будет штраф, то я его буду оплачивать. Если будет другое наказание, то и его приму. Это жертвенность такая.
Артур Цыбиков отбирает наш хлеб с тобой, Женя.
Какой?
Он, значит...
Мы же не сжигаем верблюдов с
тобой. Не-не-не, значит, на него изливают негатив, а мы его принимаем и делаем людей счастливее.
Надо просто пропускать через себя так и в землю, и в землю.
Мы для этого каждую субботу
и
воскресенье теперь в эфире сидим. Артур Цыбиков, опоздал ты, опоздал. Но мы не сжигаем верблюдов.
У нас своя ниша. И своя целевая аудитория, у него как-то помасштабнее планы. 300 лет назад, мы, кстати, в Википедии посмотрели, что было 300 лет назад, там была Северная война, значит, с заложением Петербурга,
в общем, ничего хорошего
правление
не было
Петра
в это время.
I, поэтому что было до принесения верблюда в жертву 300 лет назад, что было после, к сожалению, история умалчивает. И есть ли какая-то прямая корреляция, мы тоже не можем понять. Но в данном случае, смотрите, многих, конечно же, в интернете это возмутило, потому что говорят, ну, живодерство настоящее. Сожгли верблюдов.
Ну, а барашки тогда
как? А с вашей точки зрения? Вот смотрите, да, есть у других народов есть традиция, например, резать баранов на праздник. Были скандалы, когда это происходило прям вот в каких-то прилюдных местах, потом отдельные места для этого стали выделять. И как вы к этому относитесь? С вашей точки зрения, все-таки это живодерство или дань культуре и, соответственно, просто, ну, вот пусть оно и будет. Пусть оно и будет. 7373-948 — это телефон прямого эфира. Потому что они действительно, у них своя система координат у этих людей. Угу. Они говорят, что беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению обряд направлен на укрепление России и ее народов. Мы, как люди верующие, хотим своими молитвами все возродить, восстановить, сделать нашу родину сильной, красивой, мощной и суверенной. Дайте, пожалуйста, 5 верблюдов. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, да. Здравствуйте.
Здрасте. Ну что скажете, живодерство это или нет?
Да, я понимаете, это идет отвлекуха.
Какая?
Ребятки.
От чего?
От главного, уничтожение народа российского.
Так вот как раз-то верблюдов и сжигают, чтобы российский народ выжил, вопреки.
А может взять животные покрупнее, слоников, там, мамонтов?
У нас нет слонов. Верблюда у нас есть, слонов у нас нету.
Лосей. Их больше.
Остров тут недалеко.
Ну, так...
Лосины. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сейчас радио выключу.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что немножко не нужно путать. Когда животных как жертвоприношение просто режут, то их режут для пищи, во-первых. Угу. Во-вторых, этих же баранов там и, там, я не знаю, коров.
Козликов
каких-нибудь. Нет, вы же их кушаете, вы покупаете их. Их же по-другому не убивают. А этих варвары сожгли. Это просто...
Понимаете, как это вот... смотрите, в Индии корова – священное животное, но при этом мы едим коров с вами. А там оно священное животное.
Да, конечно,
так.
Там и обезьяны.
Мы для них считаемся варварами, как вы считаете, или нет?
Нет, я не о том, что мы едим, а о том, что они сожгли живое...
способ умерщвления вы имеете в виду?
Да, вот это варварством я называю, понимаете? Перережь горло, и все нормально, пусть вытечет кровь, и это все нормально.
И все нормально.
Кур также режут, и все. А эти, ну, это просто кошмар какой-то, я не ожидал.
Вы считаете, что такой... верблюду есть дело до того, как вы его убьете, перерезав горло или сжигая?
Да, есть. Потом на том суде он будет говорить вашим обвинителем будет перед главным судьей, как бы вы его умертвили.
Понятно, спасибо. Но тут есть какой-то заместитель верховного шамана. который знает, видимо, все вот эти вот тонкости.
Подожди, а где был в этот момент верховный шаман? Что, что с ним случилось?
Не пришел. А, так, еще что? А тут Мишка Ромашка сжигает особняки какие-то. А, что-то тут у мусульман свинья еще.
Священное, значит, животное.
Священное, а священное животное? Ну, в общем, не едят свинину.
Ну да.
Так, у каннибалов своя система ценностей. Какая прелесть, говорит Туман Ёшка. 21 век на дворе. А, тут предлагают уже как-то с шаманом расправиться. Не помню, чтобы славяне верблюдов сжигали.
Так и тут не вопрос про славян, тут вопрос про шаманов.
Про шаманов в Ангарске. Ангарск, Иркутская область. Ну, это Иркутская область, на границе с Бурятией. 7373-948 это телефон прямого эфира. С вашей... Давайте голосование проведем. Вы считаете такой обряд, обряд по сжиганию верблюдов, как же это включить-то мне? Вот, обряд по сжиганию верблюдов вы считаете, скажем так, оправданным, потому что есть какая-то традиция, древняя традиция. Вот 300 лет назад такое проводили. У людей своя система координат. Они это сделали. Они не с центра Москвы приехали сжигать этих верблюдов. Они сделали это, ну, грубо говоря, на той территории, где, наверное, люди могли быть готовы. Потому что такое может быть. 134-21-35, да, ничего страшного, вы в этом не видите. 134-21-35, дань культуре. Все, давайте с этим смиримся. Когда-то людей в жертву приносили. 134-21-35. 134-21-36, нет, это живодерство, наказать по полной программе. И вообще в 21 веке пора это как-то искоренять и просто в аналы истории занести, что когда-то были такие обряды, и, о боже, как это ужасно. 134-21-36. А, так, что еще? В средние века людей сжигали на костре, это было нормально. Это в средние века как раз. Мы живем во времена, когда разные культуры живут в одно время. Неоправданно разрешать то, что не может быть приемлемым для разных культур, живущим в одном месте. Еще раз я говорю, что привезли-то не в центр Москвы. Понимаете как? 7373-948 это телефон прямого эфира. Да не священное животное. Ну что же вы тут? Один пошутил, другие все подхватили. Нет, все. Так, я бы этих шаманов-колдунов казнила бы, говорит Мечтан. Какие вы агрессивные. 7373-948 это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Дмитрий.
Доброе.
Да, эти люди, наверное, немножко ошибались в своей дремучести. Они, наверное, думали, что верблюды виноваты во всех бедах России, и поэтому сожгли не тех.
А вы верите в такие обряды? Ну, хорошо, вынесем за скобки верблюдов, но в целом жертвоприношения и средневековые обряды, они могут принести что-то хорошее?
Конечно, жертвоприношение врагов России, да, очень даже хорошо. Да.
Ой, ну, тут тоже начинается, тоже начинается. Нет, мы говорим о том, что в разных культурах есть как бы свои ценности, да. Когда какие-то мусульманские праздники происходят, принято резать баранов, конечно. При этом у мусульман там свинья считается, ну, непотребным животным, грязным животным. Угу. А потом есть те же самые, вот как выяснилось, бурятские шаманы, которые говорят, а что такого? Это наша культура.
Ну, только у нас есть 300 своя лет культура. Они ничего не делали?
300 лет они ничего не делали.
Готовились, наверное, искали 5 верблюдов.
Ну, вот как-то так получается. В Индии священное животное — это корова. Поэтому мы совершенно спокойно едим коров, да. Мы там и свиней едим, и козликов едим, и баранов едим, всех едим. Вьетнамцы едят вот эти вот зародыши, какие-то утиные или куриные и так далее. Поэтому где здесь, вот, скажем так, где точка отсчета? Где точка отсчета? Вспомнился жираф Мариус, сразу говорит, 170-й, очень хороший пример. Жираф Мариус, которого умертвили, причем говорили, что способом очень даже...
Негуманным.
Негуманным способом умертвили, и, соответственно, потом говорили, что ах, нельзя, а поборники такого натурального воспитания и образования детей говорят, что а зачем вы так сделали? Нормально, не нужно возмущаться этому, потому что да, анатомия, да, мы должны показать, да, мы должны увидеть. 7373-948 это телефон прямого эфира. Потом, действительно, очень момент, правда, спорный. Правда спорный.
Ну, с одной стороны, да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, доброе как утро. Вас зовут?
Светлана.
Да, Светлана. Так.
Алло.
Да, мы
алло,
слушаем вас,
да.
Светлана.
Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Ой, не можете дозвониться, почему, Дана. Слушаем вас, алло.
Значит, когда животное мучается или человек мучается, это на протяжении веков есть такие мученические специально для того, чтобы бесы подпитывались вот этой мученической энергией. Я забыл, как это называется, это есть в сети, И, допустим, в Персии сажали женщин на такие сабли большие. У нас на кол сажали.
Так вы считаете это позитив это, все-таки? Да, это имеет место быть?
Это эзотерическая вещь. Это то, что человек мучается. Вот этой энергией питаются низшие существа.
Так вы...
А для этого это низшие существа.
Вы верите в эзотерику?
А, я на ней вырос.
А, вот оно что. Ну...
ну вот, видишь, именно для таких людей, наверное, этот обряд имеет какой-то позитив. Ну, не так, не позитив, резон, скажем так, да? То есть они вполне считают этот обряд
оправданным. В Испании коррида, правильно приводит в пример. Коррида в Испании, да.
Но
где
еще это...
в Корее постоянно, как про Корею говорят, сразу про собак говорят. И про способ умерщвления этой собаки, чтобы она была посочнее. Поэтому
я еще
действительно,
не завтракал.
Действительно,
зачем
вопрос
же?
Очень, скажем так, очень спорный. Бред в 21 веке, говорит 266-й. Итоги голосования. 6% говорят, что ничего страшного не произошло, по сути. А 94% говорят, что это живодерство, и ничего такого делать не нужно.
Ну, в итоге, что мы можем сказать? У шаманов есть своя аудитория. И эта аудитория даже выше, чем у некоторых телеканалов.
Точка отчета. Это животные, как еда, умерщвленная без боли, но не инструмент обряда. Ну, я бы не сказала, что умерщвление происходит постоянно без боли у животных, даже в целях еды. Но точка отчета, да, то есть убивают животные исключительно в целях пропитания. А вот все остальное, это, пожалуйста, фольклор. То есть, видимо, об этом наши слушатели говорят.
Играть с едой нельзя или что?
Это из серии, что не надо мучить животных, скажем так, в подтверждение каких-то своих культурных или ценностей, представлений, обрядов и так далее. Когда, то есть ты вот убиваешь, ну, это животное, например, но ты потом его не съедаешь. И все. То есть животное, видимо, по логике наших слушателей, животное — это исключительно
хорошо, а как
пропитание.
Относиться к охоте? Ну вот она всегда была распространена. Не всех животных, которых убивают на охоте, используют в еде. Ну что вот, это что?
Особенно охота с вертолета, кстати.
Ну по сути, это же обряд, да? Ну то есть это обряд, который носит абсолютно адекватное
кто-то
значение.
Скажет, или варварский, наоборот.
Это некая терапия для человека. Развлечение, досуг. Правильно же?
Досуг, конечно. Изначально охота была чем? Это трофей, я победил и так далее. Ну, тогда ты иди на медведя с рогатиной. На медведя иди с рогатиной, один на один, чтобы была честная схватка. Но нет. Или на косулю какую-нибудь. Нет, проще забраться в вертолет.
Ну, знаешь, 200 лет назад вертолета не было, но, тем не менее, да. Те же еще соревнования именно с точки зрения хитрости, да? Ну, то есть, смогу ли я, имея небольшое техническое преимущество, сделать убийство медведя более эффективным. Понимаешь? Вот.
И поэтому нужно, например, убить его в берлоге.
Ну, давайте так, друзья, есть ли среди вас слушатели, которые любят охоту, любят рыбалку как развлечение, спортивную рыбалку? Пишите, звоните.
Охота в 21 веке — это тоже бред, дикари, говорит Димитриус.
Это же обряд.
А зачем? Зачем убить животное, чтобы потом его чучело повесить или сфотографироваться с ним? Вот зачем?
Ты меня спрашиваешь? Я не хожу на охоту. Но я не хожу на охоту по одной простой причине. У меня кривые руки. Эти руки созданы только для любви, понимаешь? То есть, если я буду кого-то пытаться застрелить, то, скорее всего, я застрелю себя.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Зато косуля выживет. Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Алло. Доброе утро.
Алло.
Алло,
доброе,
да, мы слушаем.
Алло.
Да.
Я, знаете, хотела сказать, меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Что в новостях я читала, что этих верблюдов сначала умертвили, то есть зарезали, а потом только сожгли.
Не, ну, смотрите, факт убийства все равно есть. Их убили для того, чтобы сжечь.
Да, да, да.
Ну, как вы к этому относитесь?
Это ужасно. Я считаю,
все-таки
что это
ужасно.
Варварство. Я считаю, что в мусульманстве жертвоприношение — это какой-то просто...
Хорошо.
Просто
а к охоте век. Вы как относитесь, Светлана? Ну,
охота
имеет место быть?
Я очень отрицательно отношусь. Я считаю, что охотники — это какие-то нелюди.
А к рыбалке?
Ну, к рыбалке чуть терпимее, но вообще...
А в чем разница между охотой и рыбалкой?
Если мой человек любимый приносит какую-то рыбу, я ее потом иду в речку выкидываю обратно.
Уже мертвую.
Нет, почему? Она в воде находится.
А, ну хорошо.
Шифаешь.
Но она такая мелкая, что ее есть нельзя. И у нас все равно есть полный холодильник еды. Зачем это надо?
Инстинкты. Это древние-древние инстинкты.
Ну, это
какое-то там вашем...
мужское нутро. Я вот
да,
должен
я
тебя накормить. Вот, пожалуйста, я тебя накормил.
Примерно так. Ну, вот наши слушательницы все равно выбрасывают, потому что жалко. Потому что жалко. Ну, тоже объяснимо. В любом случае, итоги голосования нас показывают, что осуждают шаманов бурятских, иркутских, и говорят, что делать так все-таки нельзя. Любое убийство животного, которое ты не собираешься съесть, чтобы выжить, это живодерство. Так, никто не мешал медведю развить мозг, изобрести оружие и ходить на человека. Смешно. Нашла трехцветную кошку вчера, принесла домой, она без хвоста. У кошки все будет хорошо, а уроды это сделавшись гниют, говорит
это,
мечта.
Вот это другое. Ну, то есть здесь нет никакой разницы между любым живым существом, над которым ты просто издеваешься с позиции силы. И нету такого прям четкого позитивного отношения к охоте и рыбалке в целом, да, в обществе.
Ну,
то есть, ну, сейчас это уже не нужно просто. Если раньше это была необходимость для того, чтобы защищать свою территорию, чтобы на ней не ходили волки, медведи, бараны, мамонты и все что угодно. То есть сейчас такой необходимости нет. Но для кого-то это действительно спорт, развлечение, досуг, так же, как и рыбалка. Это равноценно обрядам? По сути, да. Но по сути ты все равно умертвляешь живое существо, только для своего собственного досуга, развлечения или каких-то более духовных
целей.
Пестовать
свое эго. Да. Пестовать свое эго. Ну, вот голосование показало, что люди это осуждают. В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу. Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседований и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.
Серьезно, такое было?
Ой, не знаю, первый раз слышу. Тех, кто нарушит, ну это в Китае, те, кто нарушит правила, оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней, 100 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии. Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, страна с самым высоким числом работающих женщин в Азии. Ну, просто потому, что их много. Однако в последние годы этот показатель стал снижаться. По данным Всемирного банка, в 90-м году 73% китаянок старше 15 лет работали, а в 18-м году снизился до 61%. Но там как-то демография тоже имеет значение, потому что я помню, когда у них была вот публикации были, когда было правило, что одна семья, один ребенок, и там старались, что все-таки мальчики рождались, поэтому здесь демография, возможно, тоже имеет какую-то роль. Но почему мы на эту тему обратили внимание, потому что тема дискриминации на работе по половому признаку, дискриминации в планах финансов, она, в общем, она существует, эта
и
тема.
Думаю,
и интересно узнать, насколько она существует, насколько велика проблема такая. То есть вот у нас были данные, что Россия, оказывается, занимает первое место по числу женщин-руководителей, 45%
это, да, это статистика 2017 года, но есть подозрение, что за два года мало что изменилось, их там в топ-3 мы точно входим.
Да. А во Франции, например, будут штрафовать компании, где женщины получают меньше мужчин. Ну, то есть на одной и той же должности.
У тебя было такое?
Провели. У меня было такое на давным-давно, на одной из первых работ, где я работала, было такое. Это выяснилось потом, и действительно мужчины получали больше. Вот, поэтому с чем это было связано, я не выясняла, никакие лозунги не держала, просто потом. Я склонялась к собственной квалификации, потому что, условно,
ну вот, да,
должности это могут быть одни и те же, но я на ней работаю полгода, а человек мужчина, так случилось, что он мужчина, работает 5 лет, поэтому должны мне платить столько же, очень сомневаюсь.
И является ли разумным поправка на риски? Ну, то есть, смотри, ты, женщина, теоретически, ты можешь уйти в декрет, правильно?
Начинается. Я уж там была и вернулась, кстати.
Поздравляю с возвращением. Но, тем не менее, ты, женщина, можешь уйти в декрет, правильно?
Дальше.
Работодатель будет терять деньги. Ему нужен какой-то запас для того, чтобы на твое место хотя бы года на полтора найти другого человека, который будет выполнять твою работу. Правильно?
Ну,
правильно.
Выкрутились все, и что? Потому что
выкрутились.
Ну, деньги платят из фонда социального страхования.
Ну?
Эти деньги уже есть, по факту.
Ну?
Даже работодатель в этой связи может даже сэкономить, каким-то образом переделав штатное расписание. И все. Потому что платится декрет. Декрет меньше зарплаты.
Подожди.
Да.
Я не говорю, как это действует на самом деле. Я говорю о том, что логика в этом, она
какая?
Прискорбная,
ну,
но
скажем,
она есть.
Так, что женщины, которые потенциально молодые женщины, которые могут уйти в декрет, их стараются не брать на работу.
И это в том числе, да. То есть если там девушке 23 года и молодому человеку 23 года, то скорее возьмут молодого человека. Как мне кажется, такая тенденция в нашем обществе все равно осталась.
А есть другая тенденция. Считается, что женщина с детьми более эффективна, потому что у нее в голове уже многозадача.
Ну, это после того, как ты родила. Ради бога, приходи куда хочешь.
7373948. Это телефон прямого... Ого, что это я сломал телефонную машину. Сейчас мы починим. 7373948. Давайте вот. Голосование самое простое сейчас запустим, уважаемые
слушатели. Пустили женщину в эфир. Все сломала. Все сломала опять.
134-21-35. Вам больше, скажем так, вы больше за женщин-руководителей. Давайте с руководства начнем. Вы за женщин-руководителей, 134-21-35. Вы за мужчин-руководителей, 134-21-36. Берем исключительно гендерный признак.
Да.
Вам симпатичны больше, и вы считаете, что лучше, когда женщина-руководитель, 134-21-35, или когда, например, мужчина-руководитель, 134-21-36.
Да, ну и звоните, потому что интересно послушать ваше мнение и доводы по этому поводу.
Тебя обвиняют в шовинизме, кстати. Что ты шовинист. Так,
пусть рожают. Да пусть рожают, я только рад буду. Но я понимаю руководителей с другой стороны, которые не могут так рисковать, если им нужен человек
а
на 5 лет.
А мужчина придет и в запой уйдет.
Нет, женщина тоже может уйти в запой. Возможно, одно станет следствием другого. Сначала запой, потом как бы беременность и роды.
Какая фантазия моего соведущего. 10:30 новости.
Тан-тан-тан.
Итоги голосования у нас какие получаются? 100%, я удивлена, 100% проголосовавших говорят, что лучше, когда руководитель все-таки мужчина.
Серьезно?
Да, 100%, абсолютное большинство.
А почему?
Это удивительно.
Звоните, рассказывайте, потому что это странно.
И еще, конечно, интересный вопрос в связи с тем, что китайцы запретили расспрашивать женщин о семье и детях на работе, тест на беременность не надо сдавать, убрали из списка обязательных анализов на прохождение рабочей медкомиссии. Какие с вашей точки зрения лишние пункты при приеме на работу? То, о чем вас опрашивают. А что, например, очень важно? То есть ключевые пункты, когда вы беседуете с человеком, который принимает вас на работу, с работодателем, вот что вы считаете, скажем так, важным в разговоре, а что вы считаете, что это абсолютно лишнее или как-то вас может дискриминировать или еще?
Ну вот нам пользователи пишут, да, по поводу различий в гормонах между мужчинами
начинается.
И женщинами. Ну вот, да.
Начинается.
У нас это сегодня засилие феминизма. Все кнопки у женщины. Я ничего не могу решить, друзья. Ладно, на самом деле я хотел рассказать историю, которая прям инсайт.
УМС — это миф, товарищи, 170-й. Кстати, этот миф придумали в основном мужчины. Конечно. Чтобы каким-то образом как-то... Когда кончаются аргументы в споре, говорят, ну вот у тебя вот это, вот иди. Успокойся, и потом придешь. Нет, 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 это миф, товарищи. 7-3-7-3-4.
Если есть прекрасные нейролептики, вкалываешь, и все хорошо.
К себе причем.
Да, чтобы не нервничать. Я хотел рассказать небольшой инсайт.
Да.
Такой прям. У меня есть знакомые, которые работают в крупной государственной компании и говорят, что там чуть ли не на уровне договора для женщин есть пункт, что, пожалуйста, не беременеть 3 года.
В такой-то. А потом, если забеременеть, то что?
Вот это вопрос, потому что никто не пробовал.
Потому что, как ее уволить по этой причине, ее не могут. Привет,
а ты
трудовой
подожди,
инспекции.
Стой. Я сейчас представил суровую ситуацию. Угу. Женщина, беременная женщина-руководитель. Вот.
В этой компании, где нельзя беременеть сотрудницам. Ха-ха.
Каково это просто? Ну, если что говорить о нормальных стереотипах, которые есть, видимо, у наших слушателей, что женщина более ранимая, более эмоциональная, не способная к многозадачности, да, то если на это еще накладывается беременность...
И что?
Ну, это же прям будет бомбалейла, не?
Я работал до 8 месяца в эфире, ничего страшного.
Ты не руководитель, подожди.
А в эфире? Я же хозяйка здесь. 7373948, мы слышим вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, доброе утро.
Доброе утро, выключите, пожалуйста,
ну, что,
прием.
Ну расскажите, кто хороший начальник, женщина или мужчина все-таки?
Хороший, они все могут быть хорошие, но вот по моей практике случилось так. Женщины-руководители оказывались менее профессиональные.
Но это вопрос квалификации.
Логичные.
Подожди, это вопрос квалификации как раз, да, или это вопрос все-таки гендера?
Какая работа? Давайте начнем с того, что за профиль работы?
Профиль работы — это строительство.
Ну, то есть это в целом традиционное мужское место, и тогда случайно попала женщина, или это унисекс такой?
Скорее, наверное, мужское. То есть мужчины более глубоко, руководители, проникают
в тему.
В тему, да, вот этого, всех тонкостей этой работы. Угу. Женщины, конечно, более поверхностно, да. И логика у женщин иногда немножко страдает в мужском коллективе. То есть мужского коллектива у женщины бывает понять. Немножко сложнее, чем мужчина.
Но, с другой стороны, когда женщина работает в мужском коллективе, у нее наверняка многие вопросы и многие конфликты можно решить шоколадкой, цветочком, Рафаэлкой, нет?
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Начальник должен быть адекватным. Руководитель, говорит Анна.
Ну, это понятно. Мы выносим за скобки тот факт, что и женщина, и мужчина могут быть адекватными.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Какая информация для работодателя может быть лишней и ненужной вообще, и никак не связана с работой, как вы считаете?
Вы знаете, только мужчина...
Руководитель. Так.
У меня просто приятельницы были, которые... как, ну, если сказать, снизов, поднимались наверх. Вы себе представить не можете. Вот эта звездность, вот эта барская манера, вот унижать вокруг себя.
А вы считаете, что у мужчин такого нету?
Вы понимаете, нет. Мужчина все-таки, вы понимаете, он, мне кажется, он всегда мужчиной остается. И более того, вот это корыстное... Вы говорите коробочку там, Рафаэлочку, простите меня, господи. Мне бросали чуть ли не в лицо. А что, говорит, конфеточки я могу сама купить. Я вас поздравляю с праздником, спасибо большое.
Спасибо.
Денис Грэм говорит, да, Настя Аношко у нас работала до родов, чуть ли не из студии забирали на роды, так что на женщину можно грузы возить, не то, что мы, мужики, температура 37, и мы все встать не можем.
Это тоже относительность такая, что там жесткая. Ну, я, например, не могу, если у меня температура, я все равно работаю. И специфика работы в эфире предполагает, что всем наплевать, как ты себя чувствуешь и какое у тебя настроение. И вот я прихожу в эфир и должен быть плюс-минус с одинаковым эмоциональным фоном каждый день и делать новости для вас. Вот, Женя, говори.
102-й. Я женщина, и моя начальник женщина, мать троих детей, втрое спокойней, чем мой начальник мужчина. Женщина-руководитель полный караул, говорит 170-й. Ну, в итоге разделилась наша аудитория, кому с кем хорошо.
Ну, вот люди говорят, что им без разницы. Вопрос, я даже бы сказал, что вопрос не профильности работы, да? Ну, то есть, без разницы, где у тебя будет женщина-руководитель, там, в строительстве или в экономике.
Вопрос исключительно квалификации. Я думаю, что в конце концов, конечно, мы к этому каким-то образом придем, потому что есть стереотипы. Я знаю контору, государственную контору, где вот сидит, в кабинете сидят несколько бухгалтеров, 4 женщины-бухгалтера, такие классические бухгалтеры.
Тетеньки
среди
такие.
Них мальчик. Мальчик, который отучился на бухгалтера и работает бухгалтером.
Его прям гнобят?
Ну, кто его гнобить будет? Нет, он такой, скорее, там...
У меня такой вопрос, смотри, да. Жень. Ты, наверное, когда-нибудь была руководителем или там планировала быть руководителем, хотела быть руководителем?
Не была. Нет.
А как ты думаешь, вот чем бы ты отличалась от руководителя мужчины?
Ой, откуда же я знаю это? Хороший вопрос.
Ну вот, предположим, тебе дали на неделю управление, сказали, Женя, рули, что бы ты делала? У тебя мужской, полумужской, полуженский коллектив такой прям равноценный. 50 человек женщин, 60
мужчин. Вообще не могу
даже
на это ответить вопрос, потому что все зависит от того, новый это коллектив, не новый это коллектив вообще. Как завоевать авторитет, если ты считаешь так, у мужчин, тоже сложный вопрос.
Вот мне кажется, что у тебя с этим проблем и может не возникнуть, просто потому что ты очень спокойная, по крайней мере, вот в общении, ты очень спокойная. То есть... Я даже не могу представить ситуацию, почему мужчина, который с тобой только познакомился, будет прям недоволен. Как женщина руководит? Что это такое? Вот Что делать? И плюс, не возникнет ли обратной ситуации, когда работодатели поймают тренд и будут, наоборот, пихать везде женщин вместо мужчин?
Это, скорее всего, будет.
Такой русский тумач, как всегда.
Это, скорее всего, будет, как обычно происходит. Сначала где-то есть дефицит, потом есть профицит, а потом какая-то золотая середина.
Это как с кино, да, знаешь, сейчас, чтобы претендовать на Оскар, обязательно в фильме должен быть чернокожий мужчина, которого не убивают.
Там еще про трансгендеров и так
далее. Да, да, да.
Поэтому, конечно, живем мы в интересную переломную в экономике эпоху. А теперь интересно.
Да, я ради этой новости пришел сегодня на работу, друзья.
Группа ученых из Ирландского национального университета предложила ввести изучение порнографии в школьную программу. По их мнению, это поможет детям не только проще относиться к этому, написано, явлению,
да,
но и подготовиться к реальной сексуальной жизни. Исследователи убеждены, подростки не способны критически наблюдать происходящее на экране, принимают все за чистую монету. Позднее это может плохо сказаться на их здоровье и самооценке. Просмотр порнографии советуют включить в школьную программу, потому что детям нужно объяснять, что происходящее никак не связано с реальной жизнью. То есть, скажем так, это просмотр, видимо, просмотр порно под, как это сказать, под присмотром.
Под чутким вниманием, классной руководительницы.
Да, да. А вот здесь интересно. Во-первых, мы не понимаем, конечно, что у нас 16+. И эта тема хорошо ложится в спор о том, а нужно ли сексуальное просвещение. Вот тот самый секс-просвет, о котором спорят.
И когда он должен проводиться.
В каком возрасте,
что за информацию должны там давать, в какой дозировке каждый год? Есть ли смысл проводить сексуальное воспитание для старшеклассника, когда он в целом может рассказать чуть больше, чем ему может там поведать учительница? Ну, не с точки зрения опыта, естественно, а с точки зрения каких-то практических
Давайте
знаний.
Давайте так, голосование, такую основу заложим. Секс-просвет нужен для школьников? Да, 134-21-35. 134-21-36 нет, не нужен. Пусть родители расскажут, двор расскажет, кто угодно расскажет. 134-21-36 не нужен никакой на официальном уровне секс-просвет. 134-21-35 нужен, 134-21-36 не нужен никакой секс-просвет, потому что ирландские ученые пошли дальше, они предлагают вообще порнографию включить, чтобы просто этот фильм, как называется, разбор материала.
Как
говорят, книгу прочитали, говорят, а теперь разберем, что же хотел сказать
Практическое
автор.
Практическое занятие, друзья.
Практическое занятие какое-то, да. Нужен, но не в школе из 14 лет, говорит Андрей Дыдриков.
А не
где?
Поздно ли? Подождите, современными детьми не поздно ли в 14 лет? Мне кажется, в 14 лет, окей, не у всех есть практика, но теорию уж точно у всех есть.
Что?
И есть шанс того, что ты уже опоздал со своими знаниями и с рассказом о «Тычинке и песенке».
Вопрос как объяснять детям? Потому что, ну, тема важная, сюда же можно и контрацепцию, сюда можно, и вообще, что как происходит, как устроен мальчик, как устроена девочка. Как это объяснять? Потому что мы же понимаем, что у нас есть уроки русского языка, да, с 1 класса по 11 класс. В первом классе нам дается такая порция знаний, во втором классе нам дается следующая порция знаний. То есть предмет остается. Так же, видимо, как и с секс-просветом. От этого никуда не деться, точно не деться.
У тебя был в школе, что? В университете?
В университете секс-просвет?
Ну, мало ли, это какой-нибудь, знаешь, там, Ивановский текстильный техникум, где прям необходимо.
Нет, это Российский университет дружбы народов, там такого не было.
Ну?
И в школе тоже. Это только был урок биологии, но я не помню, чтобы что-то подобное происходило.
Вот у нас попытка была, ну, я насколько помню, попытка была, но она закончилась тем, что у нас просто девочек забрали и попытались им рассказать основы их организма в плане того, что может произойти, если ваши отношения с молодыми людьми зайдут чуть-чуть туда.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Как считаете вы? Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Да. Вот знаете, почему именно ирландские ученые, а, допустим, не американские?
Ну, ирландские ученые, вот, вам какая разница?
Я бы ввел бы предмет такой, допустим, материнство там в школе. Почему этот предмет не вводят? Да, почему именно вот секс какой-то просвет? А почему, допустим, не уроки материнства, допустим?
Ну, подождите, материнство как раз... Подождите, ребенку и материнству предшествует как раз секс. Вообще-то.
Если вы не в курсе, то Женя расскажет.
Наверное, нужно как-то...
Слава богу, мы и на радио, а то бы еще Женя и показала.
Просто как-то нужна, наверное, какая-то последовательность. Я опять привожу в пример уроки русского языка. в первом классе мы про жиши с буквой «и» говорим, а в 11 классе
ну, возможно, в 11 забыла, ну, вот,
что-то другое.
В Германии, насколько я помню, вопросы сексуального воспитания, они начинаются, по-моему, лет там, с 12, с 10, и потихонечку детей готовят, им дают учебник, прям учебник сертифицированный, в котором они там раз что-то в полгодика проходят некоторые главы. И начинается все с того, как дружить с девочкой, как правильно ухаживать за девочкой, как реагировать на девочку, почему
понятно.
Нельзя бить девочку.
Это очень важно, кстати. Итоги голосования. 45% говорят, что секс-просвет нужен, 55% говорят, что секс-просвет не нужен.
Надо объяснить, почему.
А вот да, товарищи, кто говорит, что секс-просвет не нужен?
У нас взрослая аудитория, возможно, у вас есть, ну, там, дети, подростки. Вы планируете с ними разговор? Просто это было бы интересно.
Да, где-то это был, наверное, год 52-й.
В смысле, когда тебе было, когда ты была еще юной или что это?
Нет, это была юной моя бабушка. Моя бабушка, ага. И она рассказывала, что у них в техникуме было общежитие, и вот они в бане, значит, и увидели, что у какой-то девушки округлился животик. Они все были тогда действительно невинны, ничего никто не знал и так далее. Всем там было по 15-16 лет. Угу. И спрашивают, а что случилось с тобой, что случилось? Она говорит, а вы знаете, я вот в мужскую баню зашла и села на лавку, где мужчина посидел. И таким образом животик округлился.
В бассейне поплавать, да?
Да, животик округлился. Поэтому вот и наверняка, если тему табуировать, как представляется, оно может к этому и привести, что какая-то девушка будет действительно уверена, что таким образом можно забеременеть.
У нас беременность по незнанию, я думаю, что это не прям такой вал и проблема, но она, ну, это случается. И обычно в таких ситуациях все обвиняют девушку, а по сути виноваты же оба.
Денис Грэм, есть биология 9 класса. Там, кстати, в этом учебнике ничего такого особенного нет. А уроки секс-просвета нужны только на факультатив с разрешения родителей. Вот, опять мы приходим к тому, что тема табуированная в обществе. Тема. Ой, давайте не будем об этом говорить.
Это раз,
он где-нибудь как-нибудь узнает.
Я не помню, чтобы на уроке биологии, кроме строения там, женского организма и мужского организма, на этапе картинки с разрезом, знаешь, там, типа,
ну,
как,
понятно,
как выглядит,
да,
одно, как выглядит один орган, как выглядит другой орган. Угу. Я не помню, чтобы был разговор о том, что, ребята, этими органами, помимо того, что они у вас есть, нужно еще научиться пользоваться правильно, да? Угу. Но это прям тема, возможно, это тема психологии, возможно, на уроках психологии это должны обсуждать там с 14-летними, 15-летними юными.
То есть это про жизнь, это про жизнь. Если Пушкин — это про русский язык, действительно, как научиться правильно говорить, и уроки русского языка про то, как правильно говорить на своем языке, это же применимо к жизни, применимо. Значит, от секса все равно никуда не уйти, от сексуальных отношений тоже никуда не уйти. И поэтому наверняка все равно встает вопрос о том, а как ребенку рассказывать, если он сам не задает вопросы, но у него же происходит что-то в организме.
И, во-первых, во-вторых, мы вот еще не ввели порнографию в учебный процесс, но я готов поспорить, что лет с 14 этот факультативный предмет появляется в жизни каждого мальчика.
У нас в школе... Вот, Игорь Николаев, например, пишет. У нас в школе девочка оправдывала свою беременность тем, что носила джинсы своего парня.
Вместе с парнем внутри, видимо, да? Поэтому так произошло неожиданно. Очень близко прижались друг к другу.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы за секс-просвет или нет?
Мы же хотим прильнуть к корням сейчас, правильно?
Каким? Чьим?
Подождите.
К чьим корням?
Как раньше это происходило?
Как?
Значит, отец брал сына, когда возраст у него уже такой был, вел публичный дом, платил деньги, и там им все рассказывали. Это было посвящение.
Видимо, с указкой, да, стояла тетенька и рассказывала.
Так, вот так.
Я не знаю, как там
было.
А
сейчас, давайте, вот не при царе Горохе, а как сейчас?
Это же не решение.
Сейчас можно найти женщину какую-нибудь, которая все покажет.
А зачем искать женщину какую-то? Почему нельзя сначала хотя бы с теории начать, нет?
Нет, теория, вы знаете, я против порнографии. Дело в том, там большая градация идет.
Нет, а теория...
Вплоть до каких-то сатанистических
девиаций, понятно.
Подождите,
ну, ушел уже.
Понятное дело, что если даже говорить про порнографию рознь. Я выступаю сейчас в роли эксперта, но мне это не нравится. Но я говорю о том, что порнографию нужно использовать как наглядное пособие, да? Не обязательно показывать органы, не обязательно показывать какие-то дикие страсти. Важно показать ребенку, что, ребята, вот есть одна сторона...
Подростку, скорее, давай, не ребенка, а подростку.
Хорошо, подростку. Да. Есть одна сторона медали, в которой мы вам рассказываем на уроке биологии, что вот так вот устроен мальчик, вот так устроена девочка, и вот вы разные. А есть другая сторона медали, которую вы так или иначе сами дома посмотрите и будете это распространять между своими сверстниками. Вот и так неправильно.
Андрей Беликов говорит, хорошо, вопрос, а девочку куда вести в таком случае? Если про мальчика более-менее понятно, действительно, вот наш слушатель предложил женщину ему какому-то привести, а девочке кого водить надо? Нет, я все-таки не за это. Ввели в публичный дом, наверняка не везде это было.
Это раз, во-вторых, это опять же таки, это все равно, что привести на работу человека, да, показать ему определенную последовательность действий и сказать, типа, вот теперь ты так будешь работать всю жизнь.
Так,
это не работает.
Так обычно происходит, ну, это когда не работает, приходишь на
работу. Это не работает так, да, и сексуальное воспитание не заканчивается прямым экспериментом.
Сексуальное воспитание с чего должно начинаться? Давайте так, с чего оно должно начинаться? 7373948 это телефон прямого эфира. Дыдриков, вы расскажете детям о сексе, они попробовать
так
захотят.
Они и так захотят
они
попробовать.
Они так, в любом случае, у них это же гормоны. Это же гормоны. Есть действительно люди, которым секс не интересен. Но мы будем говорить о тех людях, которым... А еще же есть тема про современное поколение, которые асексуальных, которых тема секса реально не интересует. Вот. Я в 36, девственник, социофоб. Сергей Орлов.
Только представляете, порно... Возможно, если бы вам лет в 14-15 объяснили...
А может быть, прекратить просто порно смотреть, и тогда вы...
Подожди, нет, стой.
Перестанете быстренько быть девственником.
Что? Это нормально и естественно смотреть. Ну просто если бы там лет 20 назад человеку объяснили, в чем прикол, что это еще не все, да? Ну, например, или то, как надо общаться с женщиной, чтобы у вас были здоровые
вот,
отношения.
Мы, значит, приходим к тому все-таки, что должно, как объяснять подросткам о женско-мужских отношениях, и в том числе сюда и секс-просвет вкладывать. Потому что то, что нам предложили сначала, а давайте про материнство, а давайте про домоводство, а давайте про то, как ухаживать за ребенком, ну, давайте начнем с того, как, что предваряет все это прекрасно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Ой, извините, я не вывел алло. Звонок. Слушаю вас, да.
Добрый день. Добрый день. Я, пожалуй, вам приведу пример прошлого века.
Пожалуйста.
Сейчас 20-го или 19-го?
20-го я не настолько стара.
Вы из своей жизни, просто не сразу было понятно.
Да, из своей жизни. Давайте на конкретном примере. Угу. Первый интерес у моего ребенка к разнице полов появился, как у большинства детей, но это возрастная психология. Где-то с четырех до пяти лет, когда они в детском садике начинают жениться. Поэтому была вынуждена ему купить детскую энциклопедию о сексе. Это американское издание.
Подождите, в 4
было...
года?
Да, и я ему читала и показывала в картинках. И он, между прочим, к тому времени уже знал буквы, и мы читали вместе. Вот. И он понимал в картинках разницу между мальчиком и девочкой. Это был первый интерес. Второй интерес у детей возникает где-то во втором-третьем классе. Это тоже возрастная психология. Могу ошибаться по возрасту, но, насколько помню, ребенок 30 лет. И тогда уже было необходимо именно в этом возрасте объяснить особенности того, что при личном контакте между мальчиком и девочкой могут возникнуть определенные действия и последствия. И когда уже в третий этап развития ребенка, это было 14-15 лет, я попыталась своему достаточно... умному взрослому сыну заговорить тему секса, он мне сказал, мама, есть много вещей, которых ты не знаешь. Тебе что-то объяснить? 15, это уже поздно. Потому что у них достаточно знаний из интернета, у них достаточно общения со своими друзьями, у них достаточно... уже какого-то определенного опыта.
Но родители все-таки, вы считаете, родители должны в этом процессе участвовать каким-то образом или нет? В просвещении?
Должны.
Подождите, а что делать с девочкой? Вот что делать с девочкой? С мальчиком понятно, у него последствия, которые он может привнести в жизнь девочки, они внешние. А с девочкой это внутренние последствия, назовем это так.
Ну, как бы там ни было, ответственность за последствия, как мы их сейчас называем с вами, как взрослые люди, да? Они одинаковые, что для мальчика, что для девочки. Это появление ребенка, я так понимаю, что
вы
намекаете на это. Но вопрос в том, что тут самая главная тонкая грань не запугать, не стесняться, не выходить в какой-то
дворовый жаргон и чувствовать границу, где можно, где нельзя, в личное пространство.
Спасибо. 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 Тогда, кстати, мне кажется, вот после высказывания нашей слушательницы, тогда есть вариант защитить ребенка от каких-то действий как с его стороны, например, так и чтобы он не стал ничьей жертвой, в плане того, как у нас очень много роликов в интернете, что подростки там 12-11 лет собрались и начали как-то там что-то неподобающее делать.
Ну, во-первых, лучше, чтобы все-таки этот момент был обозначен родителями, как я считаю, или хотя бы взрослыми людьми, нежели чем сверстниками и подростками, которые все это могут по-другому интерпретировать, мягко говоря, да, а не создавать культ этого события. То есть кто-то...
Просто что это в жизни возникает, кто-то, и все.
Кто-то может войти вот в такую, в этом понимании, взрослую жизнь, там, лет в 15, кто-то в 18, кто-то в 20, кто-то в 30. Это абсолютно нормально и естественно. Я пытаюсь, у меня нет детей, пока еще, вот, и я пытаюсь представить, что я буду делать в такой ситуации. Наверное, самое главное оставаться со своими детьми, особенно в подростковом возрасте, некими корешами, такими вот, не друзьями, а именно корешами, где есть доверие. То есть мне не нужны подробности твоей сексуальной жизни, уважаемый сын, уважаемая дочь или там кто-то еще, но знать об этом, о том, что есть интерес и о том, что есть раздумья по этому поводу, я должен. Запретить я не могу. Ну, это там, до 18 лет я еще хоть как-то могу на это воздействовать. После 18 лет я боюсь, что будут... Знаешь, как дамбу, если сдерживать очень долго воду, да, запрещать и двигаться вперед, а потом резко дамбу открыть, все снесет.
Я думаю, что запрет просто, он возникает из-за того, что человеку самому стыдно, и тема табуированная, стыдно об этом говорить. И как бы, давайте
не принято,
я
да.
сделаем вид, что как будто бы этого нет, и мы это запретим. Но, к сожалению, бывают какие-то неприятные последствия,
конечно,
того, что вовремя не объяснили, и не рассказали.
Возможно, если на административном уровне не решить эту проблему в плане сексуального воспитания в школах, следующее поколение также не придет к этому и будет стесняться таких тем разговоров с собственными детьми. На этом давай заканчивать. Приятная тема. Пойдем посмотрим
что-нибудь. Виктор Петров.
Виктор Петров, Ольга. Господи, Ольга, я уже на завтрашнем эфире. Евгений Волгин, друзья, увидимся, услышимся завтра. Всем пока.
Счастливо.